У Степы в глазах позеленело, но уж нет похмелья. Он узнал свою подпись на несомненном контракте, составленном по всей форме, и не только составленном, но уже и выполняемом, потому что из надписей на контракте видно было, что из 14 тысяч господин Фалланд 5 уже получил.
«Что же это такое?»
— подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась. Но уже после того, как контракт был показан, дальнейшее удивление выражать было бы просто неприлично. И Степа, попросив разрешения на минуту отлучиться, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге завернул в кухню и крикнул: «Груня!» Никто не отозвался. Из передней заглянул тревожно в кабинет Мирцева, но ничего там особенного не обнаружил. Тогда он, прикрыв дверь в коридор из передней, набрал номер телефона в кабинете финансового директора кабаре Григория Даниловича Римского. Положение Степы было щекотливое. Иностранец мог обидеться, что Степа проверяет его уверение, да и контракт, черт возьми, показан. И с финдиректором трудно было говорить. Нельзя же спросить, заключал ли я вчера контракт на 14 тысяч?
«Да!»
— резко крикнул в трубку Римский.
«Здравствуйте, Григорий Данилович!» — смущенно заговорил Степа. «Это я, Лиходеев. Тут вот какое дело. У меня сидит артист Фалланд. Как насчет сегодняшнего вечера?»
«А, черный маг, все готово», — ответил Римский. «Афиши будут через полчаса».
«Ага», — слабым голосом сказал Лиходеев. «Ну, пока».
«Скоро придете?» — спросил Римский.
«Через полчаса», — ответил Степа и, повесив трубку, сжал голову руками. Она была горячая. Сомнений больше не было. Контракт был заключен, Римский в курсе дела. Но штука выходила скверная. Что же это за такой провал в памяти? И водка здесь ни при чем. Можно забыть то, что было после нее, но до нее. Однако дольше задерживаться в передней было неудобно. Гость ждал. Степа тогда составил такой план: скрыть от всего мира свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом расспросить артиста хорошенько, хоть о том, что он, собственно, сегодня на первом выступлении будет делать. Степа двинулся по коридору к спальне и, поравнявшись с дверью, ведущей из коридора в гостиную, вздрогнул и остановился. В гостиной, отразившись в зеркале, прошла странная фигура. Длинный какой-то, худой, в шапчонке. Степа заглянул в гостиную, еще больше поразился. Никого там не было. Где-то хлопнула дверь, кажется, в кухне, и тотчас в гостиной случилось второе явление. Громадный черный кот на задних лапах прошел по гостиной, также отразившись в зеркале, и тотчас пропал. У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся.
«С ума я, что ли, схожу? Что это такое?» И, думая, что дверь хлопнула в кухне, потому что Груня вернулась, закричал испуганно и раздраженно: «Груня, какой тут кот у нас? Откуда он?»
«Не беспокойтесь, Степан Богданович!» — отозвался вдруг из спальни гость. «Кот этот мой! Не нервничайте, а Груни нет! Я услал ее в Воронежскую губернию!»
Слова эти были настолько дики и нелепы, что Степа решил, что он ослышался. В полном смятении он заглянул в спальню и буквально закоченел у дверей на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу выступил холодный пот. Гость был уже не один в спальне. В другом кресле сидел тот самый тип, что померещился в гостиной. Теперь он был яснее виден. Усы и перышки, мутно блестит стеклышко в пенсне, а другого стеклышка нету. Но хуже всего было третье. На пуфе сидел черный кот со стопкой водки в одной лапе и с вилкой, на которую он поддел маринованный гриб, в другой.